Руна десятая. Наудиз. К святилищу лунной девы мы шли еще три дня. Шли без приключений, лишь иногда видя вдалеке людей. Горное княжество считалось небольшим и на карте выглядело соответственно, но, как объяснил Танильмо, первое впечатление обманчиво. Все здесь было покрыто горами, и если бы какая-то сила их разгладила, раскатала в плоскость, горное княжество оказалось бы размером в половину Темной империи и уж точно побольше прочих княжеств. Путь наш лежал по склонам и взгорьям, по долинам и перевалам. Ничего сверхтрудного для обученных лошадей, но для настоящего торгового каравана с повозками или тяжело груженными валами дорога не годилась. Впрочем, землеведы по этому поводу не переживали. Поиск удобных троп не был их главной целью. Они всего лишь хотели составить карту всей земли. Задача возвышенная, красивая и совершенно нереальная.
У той точки, где начиналась дорога к святилищу, караван остановился на привал. К моему удивлению, большинство землеведов остались тут. К святилищу пошел лишь Танильма с девушкой-топографом, торговцы и мы с Мирой.
Пошли пешком. Хотя тропа была проходима для лошадей, караван-вожатый счел, что так будет вежливее. Святилище было едва ли не на самом высоком горном плато. Здесь было холодно и тяжело дышать, даже неспешный шаг казался трудным, как быстрый бег. «Дальше будет легче», — сказал Танильма, поглядывая на нас. «Мы знаем часть дорог, идущих по границе восточных провинций к Северному царству. Иногда кочевники устраивают набеги, но они боятся рунных магов. Тебе достаточно будет чуть показать свою силу, и мы пройдем миром». Я кивнул, сберегая дыхание. Миру я держал под руку. Мне казалось, что она устает сильнее, чем обычно. Пусть жена это и отрицала. «Воспользуйтесь случаем. Задайте лунной деве вопросы», — продолжал Танильмо. «Предсказание — самая сильная сторона в магии горцев. В других местах предсказания — случайность или обман, а у них работа. Не жалейте чужое время. Эти женщины знают, что творят, и могут уйти в любой момент, их не осудят». «Они дети», — сказала Мира. «Они волшебницы, лунные девы. Их судьба состарится и доживать свой век, ухаживая за новыми девочками и обучая их». «Так они не тратят все свое время?» — обрадовался я. «Нет, конечно. Они тратят много, становятся моих лет и старше, а потом уступают место другим. Не могу сказать, чтобы мне совсем уж полегчало, но все-таки состариться на работе — судьба каждого мага, а вот умереть, творя заклинания — это наш ночной кошмар». Мы миновали изгиб тропы и стали спускаться в маленькую круглую долину, лежащую меж горных пиков. Здесь было ощутимо теплее. Вряд ли из-за магии. Здесь много времени надо сжечь, чтобы изменить погоду на большом протяжении. Скорее, место было выбрано так удачно, что горы прикрывали долину от холодных ветров. А в долине была деревня. Самая обычная горская деревня с характерными круглыми домами-башнями в 2-3 этажа, сложенными из грубо обработанного камня. Начиная путь через горное княжество, мы прошли несколько таких, и отличий я не заметил. Дома, рассчитанные на большие семьи, мужской дом, где собирались вечерами для своих дел мужчины,
женский дом, куда мужчинам вход был строжайше запрещен, отдельно стоящие дома кузнеца и шамана.
Впрочем, вот тут отличие было. Дом шамана, обычно самый маленький и удаленный от жилых, вообще отсутствовал. Зато в центре деревни имелась башня повыше других, этажа в 4 и с необычным блестящим узором по стенам. «Это и есть святилище?» — понял я. Караван вожатый кивнул. «Ну, хоть что-то необычное». Но все же я ожидал увидеть действительно впечатляющее место, а не обычную деревню, где для лунной девы выстроили дом чуть больше размерами. Мы стали спускаться в долину. Полдень — время, когда работа затихает, Люди собираются на обед или отдых, так что меня не удивила пустынность улиц. Да и улиц-то в селе толком не было. Местные предпочитали ставить свои дома на особицу, в отдалении друг от друга. «Нам надо представиться кому-то?» — спросил я караван вожатого. «Зачем? Лунное дело знает о всех, кто придет», — ответил Танильма рассеянно. «Могу я задать тебе вопрос?» Танильма глянул на меня. «Не надо спрашивать, я и так отвечу. Я спрошу о судьбе сына. Его караван задерживается уже на полгода». Я кивнул. Уважительный повод. Первых людей мы увидели, миновав ближайший дом. За ним, скрытые от нас поначалу, сидели кружком на низеньких табуретках девчонки. От совсем маленьких и до подростков. В центре на стуле сидела старая женщина. Она что-то рассказывала, но при нашем появлении замолчала. Все от мала до велика посмотрели на нас. Без растерянности или удивления, даже без особого любопытства. Просто как на что-то ожидаемое, заслуживающее лишь беглого взгляда. Одеты они были просто, как все горские женщины. Длинные платья, короткие овчинные полушубки, платки на головах. «Мир вам, лунные девы былого и грядущего!» — поприветствовал их Танильмо. Старуха торжественно кивнула. Несколько девчонок захихикало. Я отвернулся. У старухи были молодые глаза. По мере того, как мы шли по деревне, приближаясь к святилищу, нам попадалось все больше и больше женщин. В основном девчонки или совсем молодые девушки, но хватало и старух. Вот кого тут совсем не было, так это женщин средних лет и мужчин. Вблизи святилище лунной девы выглядело поинтереснее, чем издали. Эта башня, хоть и была построена тем же самым древним методом, чуть обтешим камни, сложим вместе и обмажем глиной, но камни тут обрабатывали тщательно, клали аккуратнее, и стены снаружи выгладили глиной почти до ровной поверхности. Можно даже сказать, что оштукатурили, хотя обычно горцы таких вещей чурались. А еще в глину были впечатаны вещи, которые и давали тот самый издали заметный блеск. Чего тут только не было. Маленькие флакончики, стеклянные, фарфоровые и каменные, из-под целебных настоев, масел и косметики, крошечные зеркальца, стеклянные, серебряные, стальные, жемчужные бусы и ожерелья, кольца, их было больше всего. Были простые, серебряные и латунные, которые родители дарят дочерям. Были обручальные с выгравированной руной любви. Были дорогие кольца с драгоценными камнями, были монеты, опять же, от нищенских медиков и до полновесных золотых, монеты всех стран и времен. Были диадемы, ожерелья, подвески, серьги, все то, что женщины придумали на себя вешать для красоты. Были кинжалы с чеканными рукоятями и лезвиями из булатной стали. Был как минимум один меч, недорогой, но, судя по виду, служивший хозяину верой и правдой. Были крошечные портреты на эмали. Все, что только могло пережить суровую погоду и представляло из себя ценность, можно было найти на стенах святилища. «Обычай», — пояснил Танильмо, — то, что и так было понятно. «После приема у лунной девы паломники оставляют какую-нибудь ценность. Но это не обязательно. Велт, идите первым». Торговец кивнул, снял меховую шапку и, отдав ее сыну, открыл дверь святилища. Что-то тихо спросил, ему что-то ответили, и он зашел внутрь. «Уверен, что мне стоит идти?» — спросила Мира. «Да», — твердо сказал я, — «спроси ее про нашего ребенка. Придумай сама, что спросить». Мира кивнула. Мы топтались у дверей. Прошла мимо девушка с кувшином воды на плече, глянула мимолетно и удалилась.